В эфире? Мы в эфире. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый день или доброе утро, смотря откуда вы нас смотрите. Это канал Ксении Лариной. Меня зовут так, и это я перед вами. И как обычно, по понедельникам мы выходим на такой вот еженедельный стрим, который называется «Человек без телевизора», в котором мы обсуждаем самые главные, самые горячие события, горячие темы, которые обсуждались в различных эфирах на YouTube-пространстве за прошедшую неделю. Еще раз приветствую всех наших зрителей и подписчиков и напомню, что это прямой эфир, а значит, очень важны ваши лайки в течение прямого эфира, очень важны ваши комментарии, очень важны ваши вопросы. Чат трансляции уже работает для ваших вопросов. И поскольку вот я одна, мне очень важно всегда как-то ориентироваться и на ваш интерес, на ваши запросы и на ваши вопросы. Присылайте, милости просим. Сегодня давайте так, начну я сразу с нашего плана эфирного, то, что, собственно, волновало нас больше всего на этой неделе. Давайте я сейчас прочту все, что я написала. Итак, внимание. Главная тема недели в обсуждениях и видеодискуссиях такая. Украинцы, русские. Возможен ли диалог? Есть ли у русских право на позицию над схваткой? Есть ли у русских право критиковать сегодня украинцев? Ну, понятно, что яблоком раздора на этой неделе стал Виктор Шендерович, которого преследовали и обсуждали, и осуждали, или наоборот поддерживали в его высказываниях. И здесь такой принципиальный, как мне кажется, спор возник в русском интернете, мне кажется, очень важный. Мы не берем, что называется, вот эту крайнюю точку, когда Виктора Шендеровича группа неадекватных людей облила там кетчупом и вообще вот вела себя достаточно, ну, по-хулигански. Тем более же все выяснилось очень быстро, что эти люди к Украине имеют мало отношения. Но, тем не менее, тема, которая возникла, тема спора, тема дискуссии, можем ли мы, граждане России, сегодня подвергать критике украинскую политику, украинскую нацию, Украину как страну, какие-то части, сегменты украинского общества, критиковать или реагировать на какие-то резкие заявления и резкие отповеди в отношении россиян. Это очень важный вопрос. Именно поэтому мы сегодня запустили голосование, которое у нас уже идет в их чате трансляции, я надеюсь, да, идет в чате. Да, и в сообществе. Имеют ли право россияне критиковать украинцев? Да, два варианта всего ответа. Мне кажется, это важно, чтобы не было никаких «но». Да? Тут два варианта. Да, нет. Да, свобода слова должна быть для всех. Нет, россиянам сегодня нет. Этого делать нельзя. Они потеряли, как я это объясняю для себя, потеряли моральное право на критику Украины, пока идет война. Как говорит Каспаров, пока российский фашизм зверствует на территории Украины, у россиян нет вообще никакого морального права на какую бы то ни было критику слов, выражений, движений, и прочее, прочее. Это очень важная тема. Я думаю, что мы подробнее об этом поговорим. А голосование я призываю всех принимать участие. И, естественно, если вам хочется что-то еще сказать, как-то объяснить свой выбор, свое голосование, то напишите об этом комментарий. Обязательно. Я так надеюсь, что работает бригада редакторов и обязательно будут присылать ваши расширенные ответы для того, чтобы я могла их зачитать в прямом эфире. Уход Эдуарда Сагалаева, одного из создателей свободного российского телевидения, это еще одна тема сегодняшнего дня. Новое театральное дело Евгения Берковича и Светланы Петричук в тюрьме, еще одна тема. О театральном деле Сейчас уже пошли видео. Говорилось в эфирах у Евгения Альбац и встречи с Аркадием Островским. Алексей Малобродский, фигурант первого театрального дела, дела Серебренникова, дела Седьмой студии, был нашим гостем на нашем канале в субботу. Посмотрите, кто не видел. И буквально сегодня было большое интервью Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой, актеров, бывших артистов Московского художественного театра, а ныне свободных артистов, свободных во всех смыслах, и свободных в своих высказываниях, и свободных в своей работе. Они были в большом эфире на канале «И грянул Грэм». О Сидоровиче и свободе выбранных слов. Видео, которое я выделила за прошедшую неделю на эту тему. Обсуждение на дожде у Катерины Катрикадзе в эфире. Участвовали Анна Немзер и Денис Катаев, журналисты «Дождя», и Марк Фейгин, известный тоже автор и ведущий собственного канала. Гарри Каспаров у Игоря Яковенко в эфире и в эфире у, по-моему, Данила Константинова на канале «Форум Свободной России». Это просто отдельная тема, которой Гарри Кимич посвятил свое интервью, свои беседы про Шендеровича. Это очень важно. Катя Марголис, известный тоже в русском YouTube уж точно, в русском интернете точно уж известная художница и писательница, эссеистка, ну и, конечно, человек с особым мнением во всех смыслах, особым отдельным мнением по поводу происходящего вокруг. Человек совершенно отдельный. Тоже была моим гостем на канале Insider Life. Можно увидеть эту встречу и на нашем канале тоже. Ну и, наконец, сам Виктор Шендерович, который продолжает давать интервью и говорить, и отвечать на все вопросы, и говорить на ту тему, которая сегодня оказалась такой болезненной и спорной, дискуссионной. Мне кажется, что важным из всех интервью, которые я видела у него на этой неделе, важно было интервью его на, опять же, на Грэмми, где он отвечал. Вот это было в Риге, в студии в Грэмми, куда он приехал уже после Вильнюса, после кетчупа, так мы это называем. Премьеры новых программ. Обращаю ваше внимание. Не обещаю, что мы сегодня будем это обсуждать, просто обращаю ваше внимание, чтобы вы это посмотрели и как бы себе такую галочку поставили, что есть и новое на YouTube. Это программа «Прослушка», известного журналиста-расследователя Андрея Захарова на канале The Insider Life. Прошла первая программа, она есть на канале, вы можете тоже, ссылки тоже у нас есть, вы можете посмотреть. Это и понятно, что о чем идет речь, в чем профессионал Андрей, это, безусловно, расследовательская журналистика, и он как бы главным первым гостем был, что, естественно, Христо Грозев в этой передаче. «Выезжаем за пруфами». Это название новой программы Ильи Шипелина, которую он провел вместе с Ильей Бером. Илья Бер, автор и телеграм-канала «Проверено медиа», где он, собственно, занимается не просто разоблачением пропаганды, а разоблачением вранья, фейков, что тоже очень важно. Здесь как бы меньше эмоций у Ильи Бера, но зато факт-чекинг прям настоящий, профессиональный, можно получиться. Вот вышел первый выпуск программы. Ну и Алексей Тетрис Пажитнов, правильно, или Пажитнов? Пажитнов, простите, Алексей Пажитнов, основатель Тетриса, был гостем Юрия Дудя в его премьерном выпуске «Большая программа», которую в Сиэтле записывал Юрий Дудь с Алексеем. Это на что повод для появления этого интервью. Это был выход фильма художественного под названием «Тетрис», где, собственно, сам Пажитнов был одним из Пажитнов, простите, был одним из главных героев. Ну, если это такой как бы байопик про то, как в Советском Союзе создавали первую компьютерную игру. И есть такая у меня рубрика. В прошлый раз я это называла тошнотиками, но мне сказали, что тошнотики — это слишком как-то, ну, мило по отношению к этим людям. Вы правы, друзья. Пусть будет рубрика «Упыри». Главный упырь и бес этой недели, безусловно, Тихон Шевкунов, владыка, как обращалась к нему Ксения Собчак, которая записала с ним интервью у себя на канале, как мне кажется, очень важное и судьбоносное, и поворотное, о чем скажу обязательно. А также другие упыри. Алена Яковлева, к сожалению, так, актриса театра «Сатиры», которая побывала в гостях у Манучарова и наговорила такого, что если закрыть глаза, подумаешь, что это говорит Яна Поплавская или Ольга Будина, или это самая Юлия Чичерина. но только не Алена Яковлева, которую я всегда держала за человека умного, со своим тоже особым взглядом на мир, независимого от чужого мнения, вообще умного человека. Но это для меня, это вот скажу, если говорить про культурный шок, то это он, это Алена Яковлева. Там же у Мунучарова выступил Артемий Лебедев. Когда я в рубрику «Упыри» писала фамилии, рука у меня немножко дрогнула. Думаю, может быть, все-таки он не совсем упырь. Но нет, что называется, по совокупности, да, тоже об этом поговорим. Вот, собственно, все. Если что-то я не заметила или пропустила, вы обязательно добавляйте. Я хочу напомнить, что у нашей программы есть, у нашего стрима, у нашей передачи понедельничной есть телеграм-канал, который так и называется «Человек без телевизора». Пожалуйста, подписывайтесь на него. Он полезен со всех точек зрения. Не потому, что там прекрасно и я выступаю, а потому, что мы там собираем все видео, которые мы смотрели. Или даже не смотрели, а, может быть, собираемся посмотреть или не успели. Ну, как бы такие все знаковые выступления, знаковые видео с самых разных YouTube-каналов, которые мы там даем ссылки, вы там не запутаетесь, можете полистать назад прямо, вот посмотреть, что было в течение всего этого года, пока существует наша программа «Человек без телевизора». Ну, естественно, там тоже открыты комментарии для всех, никаких фильтров нет, можете обсуждать со мной или друг с другом, не имеет значения. Так что подписывайтесь на канал «Человек без телевизора», ну и, конечно же, подписывайтесь, пожалуйста, на канал этот, на котором вы сейчас находитесь, который вы смотрите. Если вы смотрите, то, конечно же, у вас есть возможность поставить лайк и есть возможность подписаться или рекомендовать наше сегодняшнее видео или любое другое видео с нашего канала своим товарищам, друзьям, родственникам и прочее, прочее. Пожалуйста, сделайте это. Напомню, что лайки во время прямого эфира очень важны. Это повышает количество просмотров, это раздвигает рамки нашего зрительного зала, и приходит все больше и больше людей. Я буду рада видеть любых людей. Приходите, пожалуйста. Давайте сразу несколько слов прочту от тех, кто сейчас подключился. Лена Дитрих, наш постоянный донатор. Про донаты не сказала, но вот Лена мне все время присылает донат во время эфира. И поэтому как не сказать Лене спасибо из Нью-Йорка, а всем остальным сказать «будьте как Лена». Любое существование нам важно. Спасибо вам большое. «Привет из Нью-Йорка», пишет Лена. «Послушала Шендеровича и целиком согласна с ним». Вот видите, за донат я прочитала. Я совершенно не согласна с Еленой Дитрих, но тем не менее благодарю ее за ее мнение, которое она вот таким образом выразила в нашем сегодняшнем эфире. Напомню, что идет голосование, имеет ли право россияне критиковать украинцев. Да, свобода слова должна быть для всех, вариант ответа. И второй вариант – нет, россиянам сейчас это точно делать нельзя. У них нет на это никакого морального права. Пожалуйста, голосуйте, мне будет очень важно, и я думаю, что и вам тоже будет важно узнать, услышать, как наша сегодняшняя аудитория отвечает на этот очень важный вопрос. Давайте с этого начнем. С Виктора Шендеровича хочу сказать вот что. Виктор выступал на Грэмми, когда он, и еще много чего где выступал, и до кетчупа, и после кетчупа, он не то, что он не отказывается от своих слов, он продолжает отстаивать свое право на свободное высказывание, он продолжает настаивать на том, что в Украине есть и существует проявление украинского национализма, а то и нацизма, повторяет эту конструкцию лингвистическую. И мне кажется, что в этом своем упорствовании он еще раз не прав, еще больше, чем он был не прав, когда он впервые произнес эти слова. Мне помог в этом смысле аргументировать это мое мнение, мое отношение к этому Гарри Каспаров, с которым, честно говоря, у нас тоже часто бывают разногласия, но здесь я абсолютно с ним солидарна, потому что он, отвечая на вопрос своих собеседников, как к этому относиться, он все время это повторял, что да, безусловно, выносим за скобки вот это столкновение агрессивное этих людей, которые, значит, оскорбляли Виктора и почти дошли уже до физического какого-то рукоприкладства и физического выяснения отношений. Это мы как бы выносим за скобки. Само отношение к словам, которые Виктор произносил и произносит и продолжает повторять, оно невозможно, невозможно сегодня говорить эти слова. Невозможно, мотивируя это свободой слова, говорить, что я так считаю, это мое мнение. Что же, я должен заткнуться? На этот вопрос воздух Виктора Шендеровича Гарри Каспаров отвечает просто – заткнуться. Нам всем надо, русским и россиянам, заткнуться, если мы говорим про какую-то критику украинцев, Украины, украинской политики, украинского президента, украинских проявлений, каких-то негативных высказываний украинцев в адрес россиян, в отношении, сейчас скажу, не хотела сказать нехорошее слово, в отношении русской культуры, русского языка и прочего, прочего, прочего. Заткнуться до тех пор, цитирую я Каспарова, пока российский фашизм зверствует на территории Украины, нам, россиянам, надо заткнуться. Заткнуться. Во-первых, это просто, просто потому, что это невозможно. Вот как вот Катя Марголис, которую вы любите так все пинать, она говорит совершенно очевидные вещи, в том числе и эти, что есть слова, есть конструкции, есть интонации, которые сегодня невозможны по отношению к Украине, кем бы мы себя ни считали. Невозможно. Все это когда-нибудь потом, если это потом когда-нибудь наступит. Как тот же Каспаров говорит, что я не исключаю, что мы не будем иметь морального права критиковать Украину при нашей жизни, потому что мы не знаем, сколько это продлится, сколько мы будем еще отмываться от этого, от этой крови, от этого дерьма. Поэтому, конечно же, если здесь же не вопрос свободы слова, здесь вопрос морального права на какие-то слова. Здесь повторю вопрос интонации. Когда Виктор Шендерович на Грэмми, по-моему, говорит о том, что на «Дожде» устроили разбор его персонального дела, в котором, как я вот уже анонсирую наш эфир, сказала, принимали участие Анна Немзер, Марк Фейгин, Катя Катрикадзе как ведущая и Денис Катаев, тоже журналист «Дождя». Хочу сказать, что люди говорили именно об этом, о неуместности, бестактности и просто о какой-то аморальности в этих выступлениях Виктора Шендеровича. Чтобы мы понимали, что идет война. Идет война, которую развязала наша страна. В данном случае я могу сказать «наша». Да? Шендерович говорит про наших ребят, а я говорю про нашу страну. Потому что она и моя тоже. Я тоже гражданин этой страны. И сегодня делать вид, что мы к этому не причастны, или то, что мы находимся над схваткой и имеем право осуждать и обсуждать и ту, и другую сторону конфликта, как они называют, сегодня у нас этого морального права нету. Повторю, я абсолютно согласна с Гарри Каспаровым. Мне странно, что Виктор этого не понимает, как человек, который уж точно понимает смысл слов, и слышит слова, и слышит интонации, и слышит нюансы. Он сам говорит, что да, политически сейчас как бы время ясности, и есть либо ты за войну, либо ты против войны, третьего варианта нет, но как бы есть нюансы. Я все-таки думаю, что сейчас нюансов не нам говорить о нюансах. Кто угодно может говорить о нюансах. Кто угодно, в любой стране мира. В Израиле, в Америке, в Европе, где угодно, но только не из России про нюансы говорить. Наши нюансы — это смерть и горе миллионов людей. Вот наши нюансы. Поэтому ни в коем случае сегодня нельзя позволять себе, прикрываясь, повторю, правой на свободу слова, поучать, морализаторствовать и вступать в какую-то конфликтную зону с Украиной, с украинцами, рассказывать им, что такое хорошо, что такое плохо. Помолчать, немножечко помолчать и посмотреть в зеркало. Теперь по поводу того, что сам Виктор говорит. Виктор говорит, что на этом разборе на дожде якобы Марк Фейгин сказал, что мы должны понять, что сейчас украинцы неадекватны, неадекватно реагируют. И как бы на этой посылке Виктор построил очень такой достаточно большую конструкцию собственных аргументов о том, что получается, что же нам теперь как с душевно больными разговаривать с украинцами, как с больными, гладить их по головке и говорить типа, ну что ты, мы же понимаем, ты сейчас неадекватный. Я проверила и пересмотрела этот эфир «Дождя». Ни один человек из участников этой дискуссии, включая Марка Фейгина, уж кому-кому бы мне быть адвокатом, как не Марку Фейгину, да, никто не говорил про неадекватность украинца. Говорили как раз именно про то, о чем говорил тот же Гарри Каспаров и все, кто не разделяет позицию Виктора, кто ее критикует, о том, что это неуместно, что это невозможно и неуместно. Потому что мы напали на эту страну, потому что эти люди находятся под нашими бомбами. А мы тут будем сидеть, развалясь в кресле и рассказывать, ну вы-то тут вообще могли бы тоже себе там язык-то прикусить, дорогие друзья. Вы-то все-таки немножечко так это самое-то отдупляйте. Это нельзя, эта интонация невозможна. Поэтому, повторю, ни о какой неадекватности Украины и украинцев Марк Фейгин в этом эфире не говорил, как и все остальные участники этой дискуссии. Удивляясь, опять же, как и я, вот та Жанин Немзер говорила, удивляясь, что как Виктор, как человек слова, литературы, литературоцентричный человек, как человек, работающий с текстом и со смыслами, и опять же с интонациями, как он не понимает, насколько это неуместно. Кроме этого, Виктор говорил на Грэмми, что тоже, я считаю, что тоже такое передергивание. Он говорил, что он цитировал в эфире этого «Живого гвоздя», где впервые прозвучали его слова про украинский национализм, украинский нацизм. Он и говорил про наших ребят, про наших мальчиков, что они наши мальчики, что он цитировал «Дождь». Ну, во-первых, тут тоже есть некая, скажу им так, неловкость, как мне кажется, и некоторая часть неправды Виктора Шендеровича. Потому что наши мальчики на дожде никто не говорил. Наши мальчики, сказала Наталья Синдеева в своем частном эфире, когда она вот переживала там за наших мальчиков, это ее слова, после чего сам Тихон, по-моему, тоже говорил, что это как бы ее частное мнение, и все. Это был эфир ее личный. На «Дожде» никто ни в каких передачах, ни в новостных, ни в каких других программах эту конструкцию не употреблял ни одного раза наших мальчиков. Поэтому из никаких цитат из «Дождя» быть не может. Это может быть цитата из Натальи Синдеевой. Но даже это тоже неправда, Виктор Анатольевич. Потому что вы-то говорили не наши мальчики. Вы говорили, это наши пацаны, наши ребята, пусть даже иногда убийцы. Я вот почти вот наизусть цитирую то, что вы сказали. И никакой отсылки к «Дождю» не было. Это совсем, что называется, это другое. Мне очень жаль, что сегодня, да, Виктор так, как мне кажется, все-таки упорствует в этом своем праве на употребление такой лексики и на такое поведение в отношении Украины. Мне кажется, что он не прав. И повторю еще, что говорил Гарри Каспаров, помимо всего прочего, помимо всех каких-то этических моментов, которые тоже вот не делают, что называется, честь литератору и писателю, уж тем более, и человеку, который, собственно, стоит на либеральных позициях, человек, который точно совершенно не является ни певцом этой войны, не поддерживает эту войну. Но Гарри еще говорил о том, что это, если говорить о диалоге, о возможном диалоге между Украиной и Россией, в смысле сообществ, либеральной части, антивоенной части России сегодняшней, российского общества и украинцами, то вот такие вот поведенческие странности, они, конечно, тоже этот диалог не приближают. Они его делают невозможным. Вот все, что пытается сегодня делать хоть что-то, так называемая политическая оппозиция, на самом деле политическая эмиграция, вот они пытаются сегодня какие-то мосты навести, хоть как-то, хоть каким-то образом продвинуть эту идею антивоенного призыва, антивоенной части России, чтобы вместе каким-то образом приближать эту победу Украины. Вот эта самая декларация, которая в Берлине опубликовала группа иммигрантов во главе с Михаилом Ходорковским, которую многие подписали, и я подписала, и Виктор подписал, Шендерович, которые четко вообще-то артикулируют, кто есть кто и на какой стороне мы все стоим, да? Какие ценности мы сегодня защищаем, что для нас главное. То, что повторяет Гарри все время, путинский режим нелегитимен и преступен, война Украины против Украины преступна, Путин военный преступник, Крым украинский. Вот, собственно, основные вещи, которые зафиксированы в этой так называемой декларации. Ну вот, если мы будем продолжать предъявлять счет при этом Украине, украинским политикам, украинскому обществу, то грош нам всем цена. Я скажу еще больше. Мне кажется, что вот в этих словах Виктора и в его этом упорстве тоже есть какой-то момент вот этого как барского высокомерия. То, когда он говорит, что типа, значит, они неадекватные, типа, как с психбольными с ними разговаривать, это тоже многие вещи проясняет, нехорошие. Надо от этого отказываться, этого нельзя делать. Прошу быть правильно понятой. Я сейчас никому ни к чему не призываю и не навязываюсь. Просто понимаю, что я должна на эту тему высказаться. Я и высказываюсь. Тем более повторю, что это главная тема не только в российском интернете, в русскоязычном, но и по всем YouTube-каналам без конца эти дискуссии проходят. За Шендеровича или против Шендеровича. Но на самом деле это очень важный момент, потому что это появилась вдруг третья какая-то тема. До этого у нас была война, Путин. Все. Война и Путин. Все. Сейчас появилась какая-то третья тема, типа, ну, это, по сути, оппозиция Виктора Шендеровича – это еще одна вариация партии «Не все так однозначно». Давайте все-таки назовем вещи своими именами. Повторю, что моя позиция, что сегодня невозможно, не имеем мы права быть над схваткой. Ни над какой. Мы внутри схватки. Мы часть этой схватки. И мы должны выбирать сторону. Каждый для себя эту сторону выбирает. И без всяких нюансов, без всяких но, запятых, сложнопригадочных предложений и цетера, цетера. Все. Больше ничего не должно быть. Не должно. А уж тем более учить людей. Не знаю, что там скажет Виктор после этого моего спича. Я думаю, что, наверное, он удивится и решит, что, может быть, я тоже и предаю его. Я его не предаю. Я к нему отношусь с большим уважением и всегда относилась. Позиция его – это раз. Во-вторых, то, что ставит ему вину Катя Марголис, вот этот штраф Пригожину, который он по суду должен был выплатить. Этот штраф он собирал с людей. Объявил такой краудфандинг. Давайте вот соберите мне деньги на штраф Пригожину. Это было во время войны уже. Я считаю, что это тоже очень уязвимая история. Не буду уж ничего тут комментировать все много, но считаю, что она уязвимая. Он здесь подставился, что называется. Так что вот. А все остальное нет. Он пишет и говорит прекрасно. И понятно, что, что он на стороне добра и света, безусловно. Но надо быть очень осторожным. Это вот тот самый случай, когда нужно об этом думать. Давайте перейду сейчас к... Все по этой теме. Я закрыла тему, спрашиваю я у главного редактора. Закрыла. Голосование идет. Имеют ли право россияне критиковать украинцев, спрашиваем мы вас. Да, свобода слова должна быть для всех. Нет, россиянам нельзя этого делать. Пошли дальше. У нас полчаса эфира. Спасибо вам огромное, дорогие друзья, за то, что со мной. Виктория Краучанка. Ксения, добрый вечер. Смотрели ли вы интервью Лебедева, которое он дал Кому? Я не могу это цитировать, это написано страшное, но на самом деле имеется в виду Манучаров, да, «Эмпатия Манучи». Он там рассказал о Шихман, Дуде, о ведущих. Эхо, спасибо за ваш труд. Виктория, спасибо вам за вопрос. Ну, он там мало чего говорил про эхо, вернее, да, он отвечал там на вопрос, вот эхо закрыли, спросил его Чаров, как вы к этому относитесь. Лебедев сказал, что это вообще класс, эффектно, очень здорово. Только надо было раньше это все сделать. Точно так же, как спросил его этот самый Чаров, забыл, как его зовут. Как его зовут? Кто знает? А? Владислав? Сейчас нам напомнит. Я забыла, правда, как зовут его. Поскольку он сам себя Манучи называет. Как? Вячеслав, да. Манучи, Манучаров. А как вы 24 февраля? Ваше отношение к этому событию? Вы считаете, что наша страна, наше государство приняло правильное решение в этот день? Нет, сказал друг Лебедев. И все похолодели, включая Манучарова. Как же я ж тебя позвал сюда войну устроить, а ты что говоришь, сволочь? Он говорит, нет, я считаю это решение ошибочным. Манучаров пошел по лбу. А потом, насладившись этой паузой, Лебедев сказал, надо это было делать раньше, в 2014 году, а сейчас все правосеки подготовились к отпору. Надо было раньше, надо было водометами разогнать этот Майдан, надо было в 2014 году ввести войска на всю Украину, и вообще бы тогда бы этого ничего бы сейчас бы не было, сказал Артемий Лебедев. Он там много чего наговорил, про эхо тоже, про то, что этот, как он сказал, радиоистеричка и что-то типа этого, что надо было сразу закрывать давным-давно, значит, давали вот цвести махровым цветом, что Америка, все это американцы придумали, американцы лоббировали, американцы все это сделали, всю эту либерату, значит, породили и спонсировали и продолжали свою русофобскую работу в течение многих-многих лет. И вот это вот типа во что это все вылилось. Я сейчас возьму свои записочки. Тут очень важная вещь. Скажи, где это у меня было. Это у меня кто-то не Извините. Единственная правда, что он сказал, вернее, то, чем я соглашусь, вот этот самый синеволосый Артемий, что когда спросил у Манучаров про российское телевидение, что вы смотрите, он говорит, не дай бог вообще, это вообще смотреть невозможно. Это кто кого переорет, это смотреть невыносимо. И он очень точно вспомнил как раз время советское, которое тоже было абсолютно таким пропагандистским и насквозь пронизано идеологией советской. И главное, что была эта идеология. Но даже тогда, говорит Артемий Синеволосый, что даже тогда советское телевидение понимало, что оно должно как бы воспитывать умных людей, а не мудаков, безграмотных, не орать на людей, а просвещать их. То есть помимо программы «Время» и общественно-политического вещания, которое существовало в Советском Союзе, это я пересказываю, он так не говорил красиво, как я сейчас, говорит гораздо проще рубленными фразами. Но я с ним согласилась вот в этой части, поэтому, когда хотела занести его в список упыри, слегка дрогнула моя рука. Думаю, может, не совсем упырь. Потому что, да, мы об этом часто говорили в нашей передаче «Человек-сек» из телевизора еще на «Эхе Москвы», вспоминая советское телевидение, что даже тогда советская идеология и советские пропагандисты, и советские строители пропаганды понимали, что нужно людей просвещать. Поэтому помимо программы «Время» и прочей Ленинского университета миллионов существовала целая система просвещения в хорошем, в высоком смысле этого слова. Вот Артемий вспомнил программу «Капец», очевидно, невероятную. Но можно массу чего вспомнить. Тогда не было канала культуры, между прочим. А вот это все прекрасное и ужасное, оно соседствовало на одних и тех же каналах. И документальное кино, и программы Лотмана, и программы Ильи Андроникова. Правильно я назвала? Илья Андроников. Что-то я совсем с именами что-то плохо. Олег, проверьте, пожалуйста. Ираклий. О, вспомнила. Ираклия Андроникова. И многие-многие другие замечательные передачи. Или драма, и телеспектакли, между прочим. Великие телеспектакли того времени. Это целый вообще культурный слой, который выброшен на помойку сейчас. А сейчас это все превратилось в этот бесконечный крик и ор. Ну, сейчас как бы это уже совсем такой апогей. Это давно все началось, в эпоху еще свободы и демократии, прости Господи. Не мне, апологету свободы и демократии, критиковать свободу и демократию того времени перестроечного, но при всем этом прекрасном мире открытости, гласности, публичных дискуссий, все равно, как через какое-то время пришел звериный оскал этого рынка, и в этот рынок тогда вторглось безобразие. Безобразие, которое всегда привлекательнее, чем прекрасное. Мы это знаем по истории. Даже сегодня, вот посмотрите, сегодня все эти миллионные просмотры каких-нибудь безобразий, основанных на мате, на каких-то непристойностях, на низменных каких-то инстинктах, они, конечно же, собирают миллионы просмотров, в отличие от какой-нибудь там, не знаю, передачи какого-нибудь историка или просветителя или лингвиста. Да? А это всегда так было, это всегда так было. Но вот в эту слякоть вступило российское телевидение достаточно давно. Просто сейчас уже другого выбора нет. Всем только борется за то, кто громче крикнет, громче ругнется, громче пернет. Вон мы, я ушла с телевизора как зритель еще в эпоху, когда туда принесли ведро с дерьмом, на котором было написано «дерьмо». Шейнин это принес, помните? Вот тогда это была как бы для меня последняя капля. А уже потом, то, что сейчас расцвело махровым цветом, и рукоприкладство, и почти оскорбление, и помойная совершенно самого низкого пошиба риторика, это, конечно, результат вот этого вот рынка, в котором люди стали бороться за количество просмотров, за безобразное, за безобразное. Ну что, умное, красивое и никого не привлекает. То есть очень скучно, очень скучно. Как говорит тот же Артемий Лебедев, конечно же, по сравнению с ценностями Запада и с телевизором, западным телевидением, мы очень скучные, говорит он, рассказывая о тех ценностях, которые сегодня проповедует путинский режим, путинская власть, государство. Нужно придумать новые технологии, говорит Артемий Лебедев, для того, чтобы это было ярко, красиво, но не так противно и помойно, как это сейчас происходит на российском телевидении. Извините, что я так чуть в сторону, это вот, пожалуй, с чем я соглашусь. Сейчас самое время как раз поговорить про Эдуарда Сагалаева на этом фоне. Ну, короче, резюмируя этого Лебедева, полный набор всей этой херни. Зачистка СМИ – это правильно, нацисты и русофобы там сидят, фашисты там сидят в Украине, НАТО и Америка всем рулит, русофобия кругом. Все то же самое. Никаких новых новостей этот человек нам не выдал. Ничего. Другой вопрос, что он, конечно, на мой взгляд, куда опаснее какого-нибудь условного Манучи или Корчевникова, или Соловьева, и всех этих орущих пропагандистов. Потому что он действительно знает, как надо. И не раз это доказывал своей профессиональной работой. Он, да, такая же циничная тварь, как и все вышеперечисленные, но знает, как это делать, как работать с так называемой публикой интеллектуальной. И в этом, конечно, опасность именно таких людей. Сейчас на эту часть аудитории и им наплевать. Они ею не занимаются. Я имею в виду пропагандистов и вообще вот эту кремлевскую машину репрессий. Им плевать на эту. Она есть. Вот так люди с умом и с амбициями, и с интеллектом, и образованные, и огромная часть молодежи, которая вполне себе может быть и патриотически настроена. Но что им сегодня предложить, никто ничего не может, кроме этого ора и крика и угроз. И все. И опять вот этой вот русопятости бесконечной. И кокошника, и мы все за Родину, и мы, великая наша Русь, и великая наша Россия. Этим их не заманишь. А вот то, о чем Лебедев говорит, и то, что, о чем он мечтает, и что он внутренне для себя планирует, я думаю, что здесь вот такие люди скоро будут очень востребованы. Пока они еще как бы не подумали об этом, им сейчас не до этого. Тем более во время войны. Какие тут интеллектуалы? Нахрена они нам нужны? Пусть все уезжают. Это их позиция, ради бога. Или мы мобилизуем всех нафиг. Но, в принципе, да, эту часть аудитории интеллектуальной, вот такие вот Лебедевы вполне возможно могут и окучивать, и заниматься ими. Это вам не Киасаян. Это совсем другое. Это куда опаснее. Это куда опаснее. Опять же, вспоминается времена Второй мировой войны, или вернее даже не Второй мировой войны, а предшествующего ей периоду государственного восхождения Гитлера и нацизма, как там было очень тонко это продумано. Это работа с населением, с очень разным, не только с быдляком, не только с местными бюргерами, не только с местными какими-то там обывателем немецким, но и с интеллектуалами тоже. Собственно говоря, этим занимался и Советский Союз, особенно в сталинское время. Не все было не просто так. Не зря остались о нем такие, как бы, такие мифы о Сталине, о том, что да, кровавый палач, и диктатор, и тиран, и мстительная, злобная тварь. Но он же так чувствовал, он любил литературу, разбирался в ней. Он знал цену той или другой книжке, той или другой, тому или другому тексту. Он театр любил. Он сколько там, сколько, 125 раз ходил на спектакль, по-моему, «Дни Турбиных», гласит легенда, или еще на какие-то, цитировал наизусть классиков, и вообще был широко эрудированным и образованным человеком. Это потом все началось немножко попроще, а вот тогда это тоже он цену это знал. Поэтому и обмануть было легко очень многих интеллектуалов, в том числе и западных, которые приезжали к нему в гости в Советский Союз, и на Беломорканал ездили, и удивлялись, и радовались. И ходили по улицам светлого прекрасного города, Москвы, например, или Ленинграда. И общались с мудрым и тонким Иосифом Виссарионовичем, поражаясь его аскезе, его скромности, и что, ну да, там ну, кричат слава Сталину и славословят. Ну да, бывают, конечно, немножко перебарщивают, но это же люди хотят. Что, как я могу это остановить? Это люди хотят. Все мы это проходили. И еще пройдем. Да, и Путин офигенный, что мне понравилось очень в этом интервью у Лебедева. Конечно же, он сказал, что Путин офигенный. Офигенный прям чувак. Чума. Давайте пойду дальше по вопросу. Так. Смотрю. Елена Дитрих. Свобода слова для всех и в любых обстоятельствах. Канал Ксении Ларина замечательный. Поддержите его, пишет Елена Дитрих. Добавляю еще один донат. Спасибо большое. Более 2000 в моменте. Нина К. пишет, это не штраф Шендеровича Пригожину, а штраф государству. Это ему ставить вину странно. Если у него осталось имущество в России, его арестуют за неуплату. Я говорю про другое. Уязвимая позиция была в том, что он на этот штраф не государству, а именно Пригожину, поскольку Пригожин у него выиграл суд, он собирал деньги у людей. Понимаете? Это очень такая вещь тонкая. И люди ему эти деньги давали. А, и война уже шла вовсю. Татьяна, наши мальчики, сказал Коростылев в эфире «Дождя». Нет, он не говорил «наши мальчики». Не говорил. Проверьте. «Наши мальчики» — это конструкция, которая пришла от Натальи Синдеевой из ее эфира. Крысталев никаких, никаких наших мальчиков в эфире не говорил. Даже в том самом злосчастном эфире, который, по сути, вот, устроил такую вот нору, лисью нору, куда рухнула весь дождь в одночасье, в одномоментно. Даже тогда он не говорил «наши мальчики». Он говорил о другом. Он говорил, что у нас там заведен этот канал, в котором пишут родственники мобилизованных, мобилизованные, и что мы типа там стараемся помочь. Вот что-то такое он ляпнул. Вот, вот что он сказал. Никаких наших мальчиков не было. Наши мальчики, повторю, это Наталья Синдеева сказала. И тот уже все вырвано из контекста. Вот, кстати, Нина Как тут же опровергает в комментариях, пишет, что они говорили на дожде наши мальчики, там было произнесено наша армия, как раз тебе сказал, что они помогают мобилизованным. Да, вот именно так, Нина, спасибо большое. Донаты, благодарю за щедрый донат Киру Черняк, который поддержал наш канал через сайт Donation Alerts. Напомним, что есть PayPal, и благодарим всех, кто пользуется и этой возможностью инвестировать в наш канал. Большое вам спасибо. Кроме этого, напомню, что есть спонсорство на YouTube, тоже можете подключаться, как можно, когда будет соберется какое-нибудь там ну, более-менее приличное количество людей, то мы новую объявим специальную программу для спонсоров YouTube. Это очень важно для нас. Огромное вам спасибо. Я там обращение тоже записала для наших пользователей. Джулиан или Джулиан 59. Правильно, когда памятники Пушкину ломали, мы молчали. Теперь всю русскую нацию хотят уничтожить. Тоже молчат. Ну, даже отвечать на меня лень, ей-богу. Вот слова застревают у меня в зубах. Хочет их выплюнуть. Пожалуйста, оставьте уже. Оставьте Пушкина в покое. Как перефразируя знаменитое стихотворение Жени Беркович про деда, который просит своего внука не таскать его на парад, и прекратить иллюстрировать им войну, и таскать и в бессмертный или в смертный в полк ни в какой. Оставить его в покое. Так и Пушкин умоляет вас всех, оставьте его в покое, пожалуйста. Он не принадлежит никому. Никому. Ни вам, дорогие русские, никому. И среди тех, кто сегодня эту войну затеял, нет ни одного человека, которого можно назвать наследником Пушкина. Даже, прости Господи, Захара Прилепина. Несмотря на то, что он вроде как писатель. Нет, эти люди не имеют никакого отношения ни к Пушкину, ни к Лермонтову, ни к Достоевскому, ни к кому, ни к Булгакову, у которого сегодня день рождения. Никому. Оставьте их всех в покое. И пусть вот эти люди сами отвечают за свой выбор, за эту кровь, которую они вокруг себя создали с именами Пушкина, Цоя, Высоцкого на знаменах. Так, что вы думаете о журналистах Курочкиных, Мора? Я не знаю, кто это. Кто знает? Люди, помогите. Кто такие Курочкины? Журналисты Курочкины. Я знаю Максима Курочкина, замечательного драматурга украинского, киевлянина. Я его знаю, а больше никого не знаю. Здравствуйте, Ксения. Впечатлила интервью на канале Скаф Медиа украинского военного, который сбежал из плена в Мариуполе, год прятался по подвалам, пил воду из луж, ел помои и голубей. Игорь, вы знаете, я не видела. Буду вам очень благодарна, если вы в комментариях или как-то пришлете нам ссылочку. Можно в комментариях ссылку прислать же, да? Можно, да? Пожалуйста, пришлите ссылку, я обязательно к этому обращусь, это очень важно. Спасибо вам огромное. У нас голосование идет. Уже больше 1000 человек проголосовало. Спасибо вам большое. Но все не так просто, не так, как говорится, не все так однозначно. Имеют ли право россияне критиковать украинцев? Мы не прекращаем голосование. Давайте его продлим. Мне даже интересно, чем все кончится. Это как на выборах в Турции пока. Да? Свобода слова для всех 46%. Нет, россиянам этого нельзя делать 54%. Небольшой перевес, конечно. Я была уверена, что наша аудитория как раз вот тот самый второй вариант выберет в большинстве своем. Но видите, повторю, не все так однозначно. Так, давайте пойдем дальше. Про что я еще хотела? По других? Ну вот по поводу Алены Яковлевой. Для меня это тоже, конечно, какая-то боль. Повторю, что она была тоже у Манучарова. Я, кстати, вот стала иногда смотрю, потому что там, допустим, когда какой-нибудь Газманов появляется, я даже не включаю. Тут как все понятно, да? Здесь нечего даже следить и смотреть. Ты как бы заранее знаешь, что он там. Хотя там у него был очень смешной пассаж, когда острый вопрос задал Манучар. Острый. Сказал, что «А вот вы на празднике 9 мая согласились выступать только за гонорар. А как же ваши патриотические чувства?» Попал, что называется, Газманов, и было видно, что такая некая паническая атака его настигла в какой-то момент, хотя он пытался выкрутиться, и таки выкрутился, что типа «Патриотизм патриотизмом, а работа работой». День Победы, день Днем Победы, а бабло баблом. Так что извините, давайте мух от котлет будем все-таки отделять, чем и занимается. Удивительно, что люди спокойно на это реагируют, вот все эти патриоты. Другой глаз получил после такого. А он ничего. А что такого? Да, это моя работа. Родину люблю, но за деньги. Бесплатно кто будет вам плясать-то на подпевках? Никто. Вот. А что касается персонажей, конечно же, когда я вижу человека, которого я лично знаю, лично знала, Алену Яковлеву, мне всегда казалось, что это очень умный человек. Напомню, Алена Яковлева, если кто, может быть, забыл или не знает, это звезда театра «Сатиры», долгие годы там работает, много-много лет. Вот. И Щукинская, выпускница Щукинского училища. Дочь Юрия Васильевича Яковлева, актриса, ну, неплохая актриса, очень красивая и, повторю, умная, как мне казалось всегда. И она училась сначала на журфаке, на хорошем, кстати, курсе, а потом ушла, вот все-таки победила в ней вот это вот актерское начало, она ушла на актерский факультет Щукинского училища. Мы даже с ней пересекались несколько раз в жизни. Она даже в эфире, по-моему, у меня была когда-то. Она была женой Кирилла Казакова, и у них есть дочка общая, прекрасная Маша Казакова, очень талантливая артистка. Не знаю, правда, как сейчас ее судьба складывается, но на взлете, что называется, как только начинала, очень талантливым человеком была, красивым. Тоже очень красивая семья. Мне всегда казалось, что мы, что называется, на одной волне. Вот никогда не было никаких сомнений, что этот человек близок мне по духу, по восприятию мира, по пониманию, что такое хорошо, что такое плохо. Никогда я в ней не замечала никаких проявлений вот этого вот пафосного, дешевого, пустого, тренькающего патриотизма. Никогда в жизни, вообще, ну вообще, вот клянусь вам. Повторю, компания была вот одна, мы пересекались очень часто. И вдруг я вижу Алену, которая, вот повторю, что я говорила в начале, что если закрыть глаза, то можно подумать, что это говорит Яна Поплавская какая-нибудь. Вот такими же вот абсолютно штампованными фразами, вылупив глаза и поигрывая красивыми пальцами на маникюренными, она рассказывает о том, как американизация погубила наше общество. Как вся вот любовь к Америке погубила нашу страну. Как воспиталось целое поколение в западных ценностях, которые не понимают, что такое настоящая ценность, что такое настоящая ценность в нас, в русских, в русской культуре. Что в Америке вообще что там хорошего-то есть, я ее терпеть не могу. И где я только не была, везде это вообще ужас и кошмар Содома Гоморра. А мы такие духовные. Про эту, значит, войну и спецоперацию, что, конечно же, понятно, после этого пассажа я поняла, что День Победы святой, праздник всегда был. Она еще, когда была девочкой, сдавала кровь для наших мальчиков. Вот, кстати, про наших мальчиков. Сейчас я вам скажу про наших мальчиков. Именно она эту фразу несколько раз употребила, эту конструкцию. Сдавала кровь для мальчиков, которые в Афганистане служат, убивают людей, жгут кишлаки и насилуют местных жителей. Сдавала кровь для наших мальчиков. Сама была вот такая, вот худющая, пришла в больницу, так переживала за наших мальчиков в Афганистане. Теперь, значит, она ездит по госпиталям. дает концерты для раненых бойцов СВО. Или как он там называется? СВАО или СВО? СВО? Специальной военной операции. И рассказывает. Вот вам, кстати, иногда интересно на них смотреть, скажу я вам. Потому что они, сами того не понимая, рассказывают о военных преступлениях своего любимого государства и своего любимого Путина. Когда Алена Яковлева рассказывает про то, как она дает концерты в госпиталях и кто ее там слушает, она говорит, цитирую, «Мальчишки, 19-летние, кадычки такие, худенькие». Я говорю, что же вас не кормят? А мне говорят, да что ты, кормят их хорошо, они просто молоденькие. Это срочники, раненые на фронте, посланные туда умирать и убивать. Разве это не военное преступление? Разве нам не рассказывали байки про то, что солдаты срочной службы там не воюют? А воюют профессиональные военные и вот добровольцы, огнеборцы и прочие вагнеровцы. Мне рассказывает мальчишечка, худенький такой. Ой, вы знаете, говорит, я же один остался. Я воюю с самого начала. И я один остался. У меня все погибли, все наши погибли. Друг погиб, все наши погибли. И вот я сам подорвался. А я ему говорю, ну, что тут? Ну, зато домой поедешь, маму обнимешь. А ему, это я все рассказываю вам, это цитата, я цитирую и интонацию в том числе Алены Яковлевой, которая про это рассказывает. Повторяю, это свидетельство военного преступления руководства Российской Федерации. А сосед его, мальчишечка, тоже говорит, ну ладно, ну не дай. Не нагнетай, не надо. Все у нас хорошо, говорит он мне. Мы всем довольны. Все у нас хорошо. И вот я сижу и думаю, прокручивая туда-сюда вот это вот, то, что я сейчас слышу, и вижу эту ухоженную даму, которой жизнь прожила немалую уже. Она, извините, мы с ней ровесницы. Одного, почти, по-моему, одного года. Как это может быть? Как этот человек может говорить такие слова? Как этот человек может приветствовать убийство и смерть? Как этот человек может говорить про Украину, что они там все зомбированные? Они там все зомбированные пропагандой, они нас всех ненавидят, потому что они, наверное, думают, ну, может, действительно они думают, что мы все агрессоры, говорит она, что мы на них напали, говорит она. Мы их спасаем. И вот этот весь набор абсолютного мерзкой пропаганды и абсолютного, ну, скажем так, звериной проповеди. Говорит женщина, мать и бабушка, по-моему, даже они там, по-моему, даже она и бабушка уже, да? Ну, собственно, я мои удивления по поводу того вот этого материнства показного давным-давно уже кончились на материнствах какой-нибудь там Симонян кровожадный или материнство той же Яны Поплавской, которая своего сына отправила непонятно за что воевать на фронт в Украину. Но когда вот повторю, когда человек ты помнишь и знаешь, ну, для меня это, конечно, вот какое-то откровение, откровение, ей-богу, то, что я услышала и увидела. Повторю, это свидетельство государственных преступлений. Я думаю, что надо сохранять все эти эфиры в архивах, а то потом все потрут, скажут, что мы ничего не говорили. Кстати, там интересная вещь она еще сказала. Все-таки, что не так, все не все потеряно. Она говорит, что, ну, там понятно, что ты должен быть со своей страной, тыр-тыр-тыр, вот эту вот дрянь, что там русский язык запрещали, что фашисты сбежала из Украины, у меня там было много друзей, но папа увидел фашистский марш, марш нациста, подумал, сейчас меня убьют, и убежала скорее оттуда. В общем, весь этот ужас, набор. И про то, что русский язык запрещают, и про то, как расстреливают свои же украинцы, расстреливают своих детей, собак и женщин. Ну, там масса всего. Ну, какая вот эффект распятого мальчика, он как бы здесь цветет махровым цветом. Просто вот не знаешь, куда, за что схватиться. Везде по распятому мальчику. Вот, и наши мальчики, кстати, тоже употребляла несколько раз. Но при этом интересную вещь рассказала, что на кинофестивале Благовещенский, вот когда уже война была, она была на кинофестивале Благовещенский. И там один из актеров пожилых, не называет она там фамилии, поднял тост на каком-то там автопати по поводу «за нашу победу, за нашу скорую победу», сказал он. И она говорит, и там кто-то из зала, не из зала, а из этого, ну, из участников, да, вот этих вот участников фестиваля, кто-то крикнул из актеров других, что пересретесь, извините, так цитирую. И она говорит, я была поражена, что процентов 70, по моему ощущению, эту фразу поддержали, а тосты за победу не поддержали. Вот такое типа наше гнилое сообщество интеллигенции творческой. И как-то я внутренне думаю, Господи, какое счастье все-таки, что люди-то не дураки, люди есть, совестливые, которые даже не изображают поддержку, которым противно все это. Тем более, что в данном случае речь идет именно о закрытом мероприятии, это не по телевизору не показывали, нигде не снимали. Это закрытое мероприятие, вот вечеринка в рамках кинофестиваля, в которой никаких чужих людей нет, а есть только участники. И даже и там люди все-таки вели себя прилично. Так что это все-таки какую-то дает надежду, что не все так прогнило в этом путинском ужасном королевстве. Ну вот вам еще один как бы вот сюжет, зарисовка человеческая. Каждый раз вспоминаю фразу одного из персонажей Евгении Евстигнеева из фильма «Любимая женщина механика Гаврилова». Кто меня удивляет, так это люди. Не перестают удивлять. Но, с другой стороны, есть и хорошие новости. Есть Дмитрий Назаров и Ольга Васильева. Совершенно вот последовательные, прекрасные люди, которые не изменяют себе, которые, как вот сказали с самого начала, что они про все думают, не отрекаются. Вы знаете, как в начале войны, первое время, 24-25 февраля, ведь очень многие деятели культуры и желтые, ой, простите, желтые, черные квадратики ставили, черные кружочки ставили, траурные, а некоторые даже не побоялись подписать антивоенное письмо от театральных деятелей, поставить свою подпись в возмущении этой войной. В том числе там стоят подписи и Евгения Миронова, например, и еще многих других. А потом письмо уже и многих других, письмо уже нигде, его нигде не, найти невозможно, его нет в сети, они его удалили. Вот. А люди, многие отреклись от этого своего антивоенного порыва. Очень многие. Давайте вспомним того же Евгения Миронова, который поехал в Мариуполь, и после того, когда к нему журналисты подошли, он сказал, что, там, отвечая на какой-то вопрос не был показан в кадре, но я так поняла, отвечая на вопрос, что вы же типа, вы же подписали письмо против войны, как у вас сейчас изменилась позиция? И он сказал, что мы люди, мы артисты, творческие люди, люди эмоции, импульсивные, как бы порывы, мы сразу как бы реагируем, не зная. А теперь, когда я подъехал на место и увидел все своими глазами, ну, конечно же, я теперь понимаю, что все совсем не так. То есть это... И многие также отползли назад, поудаляли свои посты, подтерли посты антивоенные, потерли свои черные квадратики. А вот есть такие люди, как Дмитрий Назаров и Оля Васильева. Напомню, ведущие артисты Московского художественного театра, уже бывшие уволенные. И вот в этом интервью, это, посмотрите обязательно, я их всегда смотрю с большим удовольствием, они молодцы. Потому что, во-первых, они очень, очень артистичные, талантливые люди, они талантливые и в подаче. Понятно, что они не юлят и отвечают на любой вопрос, и какие-то вещи звучат совсем новые в их ответах, поскольку все-таки это движется, это развитие, жизнь идет, и каждый новый месяц, каждый новый виток наполняет новыми событиями, новыми подробностями, новыми преступлениями, новыми открытиями человеческими, кстати, опять же. И здесь они тоже говорили о том, что самая страшная, самая важная эмоция сегодня в России – это страх. И я понимаю, что это не просто слова. Они это словили по своим ощущениям, по общению со многими своими товарищами или, может быть, с бывшими товарищами, с коллегами. Страх, который вот действительно парализует. С одной стороны, он парализует, он человека парализует буквально, обездвиживает, а с другой стороны, он провоцирует его на очень подлые поступки, на вранье, на ложь, на поддержку лжи и вранья, на малодушие. Ведущая Грэма спросила у них, оправдывают ли они поступок Ховенского, который, значит, вот принял решение об их увольнении. Очень точно ответили они, что главное, чтобы он себя нашел себе оправдание, и он их нашел. И я поняла, что они, конечно, не простили и не приняли его мотивацию. Мало этого, вот в этом буквально эфире сегодняшнем Васильева и Назаров сказали, что самый главный аргумент Хабенского, когда он им говорил, что если я вас не уволю, то они заберут 29 сотрудников театра на войну. И они на это ответили сразу, ну, если речь идет об этом, если цена такая, конечно же, мы уволимся. О чем ты говоришь, если цена такая? Если мы остаемся, то тогда 29 человек заберут на фронт, и они могут погибнуть. Конечно же, мы пойдем, все, что хотите, делайте. Увольняйте, лишайте звания, лишь бы людей спасти. Так вот, в этом эфире сегодняшнем ребята заявили, мне нет никаких оснований им не верить, что это вранье оказалось. Что не было никаких 29 сотрудников, как я говорю, панфиловцев, героев, которых должны были забрать на фронт, но ценой увольнения двух ведущих артистов театра этих людей Хабенский спас. Это вранье. Повторю, у меня нет никаких оснований не верить этим людям, поскольку я их знаю обоих очень хорошо, и эти люди врать не умеют. И если бы у них была хоть малейшая доля сомнения в этой информации, они бы ее не придавали огласке. Значит, они об этом точно уверены. Это так. Поэтому вот что такое страх. Они там говорили как раз в этом эфире про аналогичный случай, который мог бы произойти, да не произошел, благодаря Льву Додину, которого тоже гнули, гнули, гнули и прогибали, чтобы он уволил Данилу Козловского. Знаете, всю эту историю не буду пересказывать. И я так думаю, что там, может быть, речь идет не только о Даниле Козловском, но и наверняка про Аксении Рапопорт, которая тоже достаточно открыто и публично сказала и заявила о том, как она относится к этой войне, и, собственно, и своих постов не стирала, и по-прежнему так же и считает, оставаясь при этом ведущей актрисой Малого драматического театра, Театра Европы в Петербурге, Театра Льва Додина. Так вот, судя по всему, как ребята рассказывали здесь, что, значит, он не позволил вышвырнуть своего артиста из театра или артистов. Но после того, как он отказался, театр закрыли Роспотребнадзором. Забили там досками, опечатали, какую-то хрень там написали, что-то там нарушается. Ну, короче говоря, мы же прекрасно понимаем, как это делается. Что если ты, ах ты так, дедушка, да? Либо у тебя инфаркт будет тогда, и мы тебя с почестями похороним, и на подушечках понесем ордена. И скажут министр культуры и прекрасные слова на твоих похоронах. Либо закроем твой театр к чертовой матери, кем бы ты ни являлся, народным, разнородным, с орденоносцем и прочее, прочее. Плевать. Будешь делать, как я сказал. Сегодня буквально вот перед началом эфира я прочитала новость о том, что Данила Козловский сказал, что он покидает театр до конца 23-го года, типа в творческий отпуск уходит и не будет играть ни в каких спектаклях Малого драматического театра. Исходя из этой новости, я делаю вывод, что они все-таки-таки прогнули Додина и приняли такое компромиссное решение. Вот посмотрим, откроют они театр после этого. Скажет Роспотребнадзор: ой-ой-ой, извините, все у вас нормально, швабры на месте, унитаз работает, все хорошо, огнетушитель тоже висит, все хорошо, работайте дальше. Андрей Могучий также поступил, не став исключать из спектакля актрису Лию Ахиджакову. Хотя ему настоятельно рекомендовали это сделать. Я уже про это рассказывала в других эфирах, не буду повторяться. Но судьба Андрея Могучего такова, что он отстранен от должности художественного руководителя театра, который, собственно, он создал, БДТ имени Толстоногова, в том виде, в котором он сейчас существует. Это театр, который создал Андрей Могучий. А я так поняла, что у него есть наверняка какие-то свои обязательства, и ему дали возможность сейчас в качестве рядового режиссера довести до премьеры те спектакли, которые он начинал делать, которые сейчас в работе. Что будет дальше, не знает никто. Унизили ли Андрея Могучего этим решением? Безусловно, да, конечно. Ну, слава богу, что театр не разгромили, как Гоголь-центр Кирилла Серебренникова. Кстати, интересные повороты судьбы и рифмы. Я вам рассказала про Алену Яковлеву, дочку Юрия Яковлева. И сейчас вдруг вспомнила, что в Гоголь-центр мародером назначили Антона Яковлева, сына Юрия Васильевича Яковлева, который тоже топит за войну, за наших мальчиков, за героев, который тоже мечтает о патриотических спектаклях, как и его сводная сестра. Боже мой, видите, как интересно. Уж не знаю, как бы сейчас себя повел Юрий Васильевич Яковлев. Не знаю, мне кажется, что он был другим человеком. Ну, уж кто я такая? Ну, по моему опыту общения с ним в различных эфирах, мне кажется, что у него на первом месте совесть, а потом все остальное. Может быть, даже что-то поважнее профессии и поважнее профессиональной состоятельности. Ну, не знаю. Это дети не сами решают. Как вот сын Высоцкого решил, что Высоцкий сегодня топит за войну, и с его песнями погибают наши мальчики, с песнями на устах. Кто-то решил за Акуджаву, что тоже за наши мальчики сегодня головы подняли и пошли на священную войну. И здесь птицы не поют с тем же гимном. Кто-то разрешил за Акуджаву, который умер от того, что не мог перенести эту чеченскую войну. Булат Акуджава, для которого это был просто страшный, страшный просто погром всей его жизни, всех его убеждений, всех его надежд. Эта чеченская война, которую он не то что не принял, она его погубила в итоге, как и Юрия Левитанского, тоже фронтовика, между прочим. Эта война погубила, когда он не смог этого пережить. А сегодня вот их именами подтираются вот всякие преступники, фашики. Настоящие фашисты и пособники фашистов подтираются этими именами великими, рассказывая, что они наследники. Так, больше часа. Что, пора? Да, закругляться. Константин Константин пишет, Ксения, следует отметить также вышедшее сегодня интервью Ольги Романовой и Павла Каныгина. Продолжение следует. Пригласите как-нибудь Ольгу к себе в стрим, она отличный спикер. Вы знаете, Оля была у меня когда-то в начале нашего пути, но там какая-то странная история, я не знаю, с чем это связано, что-то я чувствую, что чем-то, может быть, я ее обидела, что-то как-то она ко мне почему-то охладела душой. Не знаю, я постараюсь выяснить, но что-то тут. Я очень ее уважаю, ценю и всегда смотрю. Спасибо за наводку. Паш Каныгин обязательно посмотрит. Анна Эрмансон, спасибо вам за донат. Дорогая Анна, тоже наш постоянный донатор. Пожалуйста, присоединяйтесь к этим прекрасным женщинам, к Ане, к Лене Дитрих. И не забывайте ставить лайки сейчас, пожалуйста, а то мы скоро закончим, и лайки убегут, а мне не нужны. Пожалуйста, дорогие друзья, не это самое, не скупитесь, это ничего не стоит. Поставить лайк, подписаться и кому-то рассказать о том, что мы здесь с вами, чем мы тут с вами занимаемся. Бариус или Бариус, не знаю. Единственное, в чем не прав Шендерович, в том, что путает национализм с нацизмом. Национализм нет ничего плохого, а вот нацизм, который все больше и больше просвечивает, да, однозначно зло. В отношении, понимаете, в чем дело? В отношении Украины сегодня употреблять слова украинский национализм или украинский нацизм – это стелить белоснежную постель Скобеевой, Симонян, Соловьеву, Кеосаяну, и прямо с ними в эту белоснежную постель рядышком и ложиться, обнявшись. Вот что такое сегодня говорить про националь... про украинский национализм или еще пуще украинский нацизм. Хотите так? Ложитесь. Но это ваш выбор. Лежите тогда, Симонян, на белой постели. Крахмальный. Да, кстати, к вопросу еще, безусловно, это подарок, то, о чем мы тоже сегодня говорили. Вот все вот эти вот крики про украинский национализм, это все подарок, безусловный, для всех Скобеевых вместе взятых. А уж тем более солидаризироваться с ними и выступать на их стороне хотя бы вот в этом лингвистическом смысле. Даже при этом, если ты говоришь, ну я, конечно же, не то имею в виду, я по другому поводу, но проявление есть. Это все равно ты работаешь туда, туда дуешь, дуешь в эти паруса, и они еще больше, больше эти паруса натягиваются и несутся. Ты даешь им жизнь, ты их снабжаешь этой динамо, динамо-машиной, черт подери. Неужели это трудно понять? 3000 в моменте, ставьте лайки, дорогие друзья, трансляции, подписывайтесь, не забывайте про спонсорство в YouTube, нажмите кнопку «Присоединиться». Нас смотрят. О, как я люблю эту рубрику «География». Москва, Таруса, Челябинск, Одесса, Киев. Сообщают наши зрители воздушную тревогу сейчас Киеву. Минск, Беларусь, Тель-Авив, Осташков, Нью-Йорк, Сыктывкар. По всей Украине ревет сирена, пишет нам Людмила. По всей Украине воздушная тревога. Мальчики и девочки, вот вам, пишет нам Татьяна Гречухина. Ну что тут скажешь, кроме слов солидарности, поддержки? Что тут скажешь? Что тут скажешь? И вспоминаю, как еще Виктор рассказывает, что вот они с Адой Роговцевой играли спектакль, и как все было хорошо. И играли мы этот спектакль еще после уже 14-го года, и смотрели и украинцы, и русские, и все были в зале. Все вот, эта вся лирика не про то сейчас. Насколько я знаю, у Ады Роговцевой у нее дети воюют. И вся ее жизнь подчинена сегодня помощи тем, кто сейчас на фронте. И она делает все, что может, несмотря на свой преклонный возраст. Забудем. Давайте забудьте уже про русские украинцы, братья навек. Забудьте. Надо отдавать себе отчет, что этого ничего не будет. И не украинский национализм этому виной, а бомбы рашистские, путинский режим, дорогие россияне, которые продолжают прятать голову в песок и делать вид, что это войны это и нет. Не могу не сказать, конечно же, про сегодняшний эфир Ксении Собчак. Это будет, наверное, последнее сегодня то, что я скажу. Почему считаю это с Тихоном Шевкуновым? Почему считаю это интервью знаковым, а не просто проходным, очередным интервью Ксении Собчак, удачным, неудачным, хорошим, нехорошим? Это выбор позиции. Я расцениваю это так. Когда мне говорят, что вот Катерина Гордеева тоже встречалась с Баяковым и с Дропекой, во-первых, давайте так. Это несопоставимые величины. Какие-то сраные артисты не имеют никакого вообще отношения к фигуре масштаба Тихона Шевкунова, который сегодня считается, если не духовным отцом лидера нации, то уж точно абсолютным идеологом сегодняшней войны и основой, идеологической основой путинского режима. Это, не помню, не знаю, какой там номер назвать фигуры, которые являются частью этой власти. Какие там артисты нафиг? Какой там Баяков, какая Дропека? Кто это такие? Но даже при том, при всем, Катерина Гордеева, которая делала эти интервью с вот такими вот упырями, даже тогда это было совсем, что называется, другое, в хорошем смысле этого слова, потому что у Катерины есть позиция, которую она не скрывает и ни в коей мере не солидаризируется с теми словами, которые произносят в ее студии, в ее эфире вот эти вот люди. Мало этого, она еще вопросы задает те, на которые они отвечают, вертясь как уж на сковородке. И при этом не забывает о том, кого она представляет и что она считает по этому поводу, как она относится к этому. Здесь же ровно наоборот. Во-первых, повторю, это паркетное интервью. Не надо мне рассказывать сказки, что якобы, ну, Ксения, вот она захотела, мы же должны знать, что у них в голове. Во-первых, а что мы не знаем, что у них в голове? Расскажите-ка мне, скажите, дорогие друзья, что такое у них в голове, о чем мы не знаем с вами? Все, что у них в голове, они давным-давно вывалили на ваши головы из всех утюгов. Ничего тут дополнить невозможно. Вывести на чистую воду, подискутировать на эту тему. И это не к этому интервью. Это, повторю, это паркетное интервью, плановое, которое уж точно не редакторы Ксении Собчак переписывались с какими-нибудь этими, как их называют, монашками, да? Служками из Сретенского монастыря. Передайте товарищу Шевкунову, что мы встречаемся завтра в 18:00. Понимаете? Нет, конечно. О чем вы говорите? Это фигура другого уровня, масштаб другой. Это не просто так, кто он там у нас, владыка. Он владычица, владычица морская. Вот кто он у нас сегодня. Поэтому здесь все было очень, каждый кадр значим. Каждый кадр. Во-первых, сама Ксения. Благообразная, я прям поражена была, думаю, что же надо было еще платок надеть. В закрытом платье, маникюрчик весь стерла, причесончик тихий такой, аккуратненький, одна сережечка такая, не слишком яркая, очень скромный макияж, и руки так складывала все время. И так, в глазах умиление, ай, мироточило прям, умиление в глазах. Сразу про финал расскажу. В финале она была до такой степени доведена до состояния абсолютно экзорцизма, что сказала: «Владыка, прошу прощения у вас. Блудила я, блудила. Стыдно мне, стыдно. Простите меня, простите. Хочу броситься, хочу попросить прощения». Прям почти уже на колени упала, но он ее удержал, сказал: «Бог простит». И исчез. На этом как бы оно закончилось, это интервью. Второе. В течение всего этого интервью в кадре неслышно присутствовал Владимир Владимирович. Он прошел со свечкой. Он приложился к иконе. Он открыл одну церковь. Он открыл другой храм. Он прошелся по дорожке лунной, как Иешуа с Понтием Пилатом, с самим героем Тихоном Шевкуновым о чем-то мило беседуя, но нам не слышно. О чем? Наверное, о каких-то очень важных вещах, о ценностях, о христианстве, о смысле жизни. Да-да-да, вот так они ушли. И вот в течение всего этого интервью вот этот видеоряд сопровождал неслышно. Мы ничего не слышали. Мы только видели этот образ. Абсолютный образ Христа в виде Владимира Владимировича, нашего прекрасного Путина. И говорили только, называли его, кстати, без фамилии, Владимир Владимирович, если о нем разговор заходил в эфир. Все остальное, всю эту чушь, которую мы все давным-давно уже слышали 100 раз от Тихона Шевкунова и всей этой паствы, которая прикрывается христианством, а на самом деле являются, опять же, пособниками убийств, и не просто пособниками, а идеологами убийств, идеологами этой новой насаждаемой страшной философии культа смерти, идеологами нового царизма, этого самодержавия бесконечного, идеологами этой отвратительной модели, что вся власть от Бога, и Владимир Владимирович нам дается за какие-то наши победы. Про украинских нацистов, а то, конечно же, про украинских нацистов, про украинских фашистов, про расстрелянных детей, собак и прочее, прочее, опять же, про запрещенный русский язык. Все это рассказывает Тихон Шевкунов, а милая матушка Ксения Петербургская слушает его, и чуть ли не слезы умиления катятся у нее из глаз. Слезы и кивает, кивает, кивает и кивает. Это отвратительно. Это торжество лицемерия и пошлости, И это выбор позиции. Не надо мне рассказывать. Не надо проводить параллели, как некоторые в комментариях проводят параллели. Что ж теперь, и у Гитлера интервью не брать? Хорошо. А давайте хорошо взять интервью у Гитлера в мае 45-го года, если он выжил бы. А готовы ли вы были бы, уважаемые журналисты, которые мне рассказывают байки, взять интервью у Гитлера в 42-м году? Хочет, например, какой-нибудь, хотел бы какой-нибудь Михаил Кольцов условно, или тот же Константин Симон, приехать бы в бункер Гитлеру и задать ему острый вопрос. Окститесь. Что ж, у Бен Ладена нельзя брать интервью? Ну, 12 сентября, пожалуй, наверное, бы и не стоит. О чем вы будете говорить? И потом, и в качестве кого к нему приедете? К Бен Ладену. Так что это все абсолютное передергивание и лукавство. Повторяю, это интервью – это выбор Ксении Анатольевны Собчак. Если вы сомневаетесь в моих словах, посмотрите. Я вот не поленилась. Я посмотрела. Это мерзость. Вот на этой оптимистической ноте я бы завершила мой сегодняшний эфир с благодарностью к нашим зрителям и с подведением итогов нашего голосования. Не сильно изменился расклад. Я повторю, мне кажется, что об этом стоит отдельно поговорить. Вообще эту тему надо взять отдельно. Имеют ли право россияне критиковать украинцев? Сейчас я имею в виду во время войны. Да, свобода слова должна быть для всех. 44% наших зрителей ответили так. Нет, россияне не имеют права этого делать сейчас. 56%. Я так думаю, что мы эту тему продолжим, потому что она очень важна, я согласна с Гарри Каспаровым. И у нас, кстати, у меня есть человек, с которым мы точно про это поговорим в среду. У нас будет Костя Эгерт, мой коллега, замечательный журналист. Я думаю, что ему тоже есть что сказать по этому поводу. И эта тема важнейшая для понимания и, что называется, самоидентификации. Мы все время про это говорим. Вот мне это самое волнительное, извините за это слово, самая волнующая тема, помимо самого факта войны, то, что мы сегодня видим и чему свидетелем мы стали. Но вот этот вопрос, кто мы и откуда, он очень важен сейчас для человека российского происхождения, для россиянина, где бы он ни находился, за пределами России, внутри России, давно он уехал, или вчера он уехал, или завтра уедет. Это важнейшая тема. Важнейшая тема. Я думаю, что вот как раз одна из этих тем, мы обязательно ею коснемся в разговоре с Константином Эгертом. Приходите в среду в 7 часов вечера, как обычно, мы начинаем наш эфир. А теперь напомню, что мы остаемся в записанном виде. Конечно же, прошу оценить наш труд. Все-таки сколько мы? Почти 2 часа опять, а 1,5 часа провела я с вами. Пожалуйста, поставьте нам лайк. Прошу также комментарии писать и ваши отзывы. Мне это всегда очень важно. Я с большим интересом всегда читаю ваши комментарии. Очень многие из них, кстати, дают такую вообще пищу для размышлений. Я очень благодарю тех, кто пишет не просто комментарии, а целые какие-то вот личные какие-то сюжеты. Ну, давайте я, раз уж про это заговорила. Надежда Яуфман, Ксения Андреевна, прекрасная беседа с Катериной. Катерина Марголис, напомню, я была нашим гостем. Она была у меня на Insider Live на этом канале, а у нас тоже можно посмотреть на нашем канале. У нас этот эфир выложен. У Катерины талант, ее слова напрямую бьют в душу и в сердце. Ксения Андреевна, понимает ли президент России, что он портит жизнь не только соседям, но и портит карму своему народу? Прекрасный вопрос. Да? Даже в Библии написано, кто сеет ветер, тот получит бурю. Я живу в Казахстане, и нас не бомбят, и поэтому у меня нет ненависти ни к России, ни к россиянам, а просто мне ненавистна нынешняя российская власть. Но в этой жизни за все надо платить. И за то, что российские солдаты убивают и издеваются над мирными жителями, за это тоже со временем кармической стране придется платить. Я не желаю России зла, но Россия намного сильнее Украины. У России есть сосед по имени Китай, Китай сильнее в разы, чем Россия. Бумеранг никто не отменял. Тома Гродникова пишет: «Ситуация с Евгением Берковичем настолько абсурдна, что не укладывается в голове. Если, по мнению не только зрителя, но даже по мнению тех, кто разбирается в этом профессионально, нет состава и события преступления, даже с точки зрения одиозного по отношению к правам и свободам российского законодательства, если спектакль отмечен наградами и официальными организациями, как можно отправить человека в СИЗО?» Мы тоже на эту тему говорили в нашем эфире по поводу дела театрального Евгения Берковича и Светланы Петричук, которые сейчас находятся в тюрьме, в следственном изоляторе, в Печатниках, СИЗО номер 6, женская. Я присоединяюсь к призывам друзей Жени и Светланы, и их близких писать письма. Девушкам это очень важно. Пожалуйста, обязательно пишите. Об этом в том числе говорил Алексей Малобродский, мой гость в минувшую субботу, который провел в СИЗО 11 месяцев, почти год, вот по тому самому театральному делу номер один. И уж он, как никто, знает, насколько важна поддержка с воли, что называется. И важно любое слово, любое письмо, любая записочка, просто картинка. Присылайте, пожалуйста, если у вас такая возможность есть. Все координаты мы можем еще раз дать. Мы в прошлом эфире давали, когда Леша Малобродский у нас был. Можем еще раз повесить ссылки, как писать мне письма, всем письмо. Совсем недорого это стоит, небольшие деньги. Есть только единственная проблема, по-моему, с теми, кто находится за пределами страны. Я вот свои записки передала через близких. Написала просто вот и для Жени, и для Светланы написала записки свои, передала через близких, потому что нет возможности из-за границы оплачивать это всем письмо. Оно только вот принимает местные карты рублевые. Вы знаете, что у нас сейчас не очень. Но говорят, что есть какие-то свои возможности. Если я узнаю, я обязательно вот об этом отдельно напишу, как это сделать для тех, кто находится за пределами страны. Так, давайте я сейчас ищу парочку комментариев и все. Спасибо за эфир с Киселевым. Вот пишет МП, по-моему, зовут нашего зрителя. Зрительницу. Я дочь и внучка участников Великой Отечественной войны. Мама медик, была старшей хирургической сестрой в госпитале. Бабушкина сестра хирург, была начальником госпиталя. Мамины братья оба воевали. Один из них погиб под Смоленском. Празднеств 9 мая никогда не было. Если получалось, встречались с однополчанами, вспоминали тех, кто разделил с ними те тяжелые дни, вспоминали погибших. Для нас это всегда день памяти и скорби, никаких празднеств. То, во что превратили этот день, просто возмущает. Да, это был в том эфире, мы как раз, это был 10 мая, когда мы с Евгением Алексеевичем говорили, как раз много говорили про 9 мая. Вот еще письмо. Сейчас скажу. А, ну про бессмертные полки за пределами страны и в Германии. Это отдельная тема. Тоже обязательно на эту тему тоже поговорим с нашим Константином Эгертом. Он нам тоже расскажет, как там в Европах. Дорогие друзья, давайте я буду заканчивать. Я не успела сказать слова прощания в адрес Эдуарда Михайловича Сагалаева. Для тех молодых людей, которым вообще ничего не говорит, это имя скажу. Это удивительный человек, который был одним из основателей и строителей нового независимого свободного российского телевидения в перестроечное время. Он руководил молодежной редакцией центрального телевидения, так тогда называлось центральное телевидение еще при советской власти, и молодежка, как ее называли на таком журналистском сленге. Но его, конечно, звездный час это и рассвет, это перестроечное время, время гласности, передача «12 этаж», программа «Взгляд», которую они вместе придумали с Анатолием Лысенко. Это был абсолютно такой поворотный момент в истории российских СМИ. И я к этому человеку относилась себя с огромным уважением. Он чувствовал остроту времени, чувствовал движение времени, старался всегда быть, ну, в какой степени ему это позволяло, как представителю все-таки государственной структуры, а телевидение это государственная структура всегда была, и при Совке, и потом в демократическое время. Это государственное телевидение, он работал на Первом канале, в Останкино. Но он старался принимать решения самостоятельно и не впадать в зависимость от властей. Хотя умел, как ему казалось, всегда он об этом признавался, что старался, что называется, между строй, умел находить разумные компромиссы, которые не позволяли ему скатиться в обслугу, информационную обслугу власти, какой бы эта власть ни была. Да, повторю, это 12-й этаж, который вышел из программы «До 16 и старше», такое настоящее молодежное телевидение. Это «Взгляд», культовая программа, знаковая эпохи перестройки. Ну и, наконец, ТВ-6. Это было первое частное телевидение совместно с Тедом Тернером, он делал его, Эдуард Сагалаев. И это удивительные совершенно выпуски программ. Эта звезда взошла на этом телевидении Стаса Кучера, моего товарища и человека, которого вы тоже наверняка знаете и видите сейчас как журналиста. Это программы Ивана Демидова, Александра Олейникова и многих-многих других. «Акулы пера» знаменитые, которые выходили тогда на шестой кнопке ТВ-6. Хочу, даже я подготовила вам одну цитату, которая, как мне кажется, очень многое объясняет в этом человеке. Он болел в последние годы, но при этом все равно оставался абсолютно человеком, который внутри информационного потока существует, безусловно, был в ужасе и в гневе от случившегося в прошлом году события 24 февраля. Часто писал записочки и смотрел, слушал эфиры на Эхе, и часто мне писал, за что я ему очень благодарна. И я понимала, что мы с ним в какой-то внутренней связке находимся. Но он вообще такой человек привязчивый, и он очень умел хранить отношения. Очень. Я знаю, что он дружил со многими журналистами, и его действительно тоже очень любили. Очень любили, потому что это был человек, ну, в высшей степени порядочный человек. Сейчас я найду цитату, которую я хотела как раз в завершении сегодняшнего эфира дать, чтобы вы понимали, что это такое за человек. «Я был романтиком всегда», — говорит Сагалаев. «Исходил из того, что контроль может быть достаточно условным и мягким, что всегда можно договориться с властью, имеется в виду. Я умел договариваться с начальством, с большим начальством, с очень большим начальством. И у меня бывало такое ощущение, что всегда сумею выйти сухим из воды. Хотя я понимал, что телевидение не может быть вне государства, вне правительства, вне правящей партии, вне лидера правящего. Конечно, были золотые времена, когда Ельцин лично вроде бы не вмешивался. Но за него это делали другие. Полторанин, Чубайс и другие. Так что это иллюзия, что ельцинские времена золотые. Они, конечно, были относительно свободными, но всегда был тот, кто присматривал, а иногда достаточно жестко присматривал. Вот мы с вами разговариваем, и я очередной раз вспоминаю, как мои компромиссы, маленькие, большие, все мои ошибки, мелкие и крупные, все это моя драма. Драма многих из моего поколения. Мы были воспитаны при советской власти, мы прорывались к новой жизни, к другим ценностям и заблудились. Это одно из самых важных интервью, которые успел дать Эдуард Михайлович Сагалаев. Это интервью Наташи Ростовой, тоже нашей коллеги. Могу ссылку там вам дать где-нибудь, чтобы вы прочитали его целиком. Оно очень много интересно рассказывает о том времени, о том, как начиналось свободное независимое телевидение в России и о том, как оно, как говорит Миша Козырев, как оно все накрылось, выражаясь языком правильным, а не таким, каким хочется выразиться. Спасибо всем большое, дорогие друзья. Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. Спасибо тем, кто сейчас будет нас смотреть в записи. Спасибо тем, кто ставит лайки, кто пишет комментарии, кто подписывается на наш канал. До встречи в среду в 19:00 в рамках программы «Хочу сказать» с Константином Эгертом. Спасибо всем.